цвет зажить немножко в зале. Значит, в соответствии с нашей установкой, я вам говорю всю чистую правду. Нам еще предстоит встретиться с замечательным человеком Александром Николаевичем Коноваловым, академиком Светило. Таинно мы все обязаны очень многим добротой, красотой, гостеприимством, радушием. Таинно обязан Коновалову тоже скорчем. Я приглашаю Александра Николаевича сейчас выступить, потом у нас будут короткие стихи, потом Лора заключительное, я полагаю, слово. А потом, уже после этого заключительного слова, я скажу, что все закончилось, но вы мне не верите. Потому что кто захочет, останется и посмотрит еще один сюжет о Тарковском и Таллина. Все. Александр Николаевич Коновалов. С букетом. Вы видите, что это букет покрови, чем тот, который подарил.
Честно говоря, я не рассчитывал выступать. Я пришел на презентацию, правда, немного опоздал. И надеялся, что, может быть, после приступления они избавят меня от необходимости выступить. Но тем не менее. И почему я не очень хочу выступать? Потому что получилось так, что, наверное, месяц назад почти в той же компании мы собирались, правда, в другой аудитории, тоже делились своими впечатлениями от Онена. Честно говоря, не хочется повторяться, а что-то новое придумать всегда сложно. Но, тем не менее, я понимаю, что многим интересно особые страницы из жизни Танина, связанные с его болезнью. А здесь, к счастью или к несчастью, я причастен к этой стороне жизни Танина. 40 лет назад в институте ко мне подходит переводчик с итальянского Валерий Серовский, прекрасный переводчик. Он брат бывшего заведующего отделения нашей реанимации и говорит: вот мы решили, значит, мои друзья, что сегодня у тебя дома должен быть, ты должен принять дома Антониони и двух подружей. Для меня это было удивительно странно, потому что в то время, вот просто так вот, ну хорошо, пускай придет Антониони, это не так просто было. Потому что нужно было с кем-то договариваться, кого-то предупреждать и так далее. Но безумно, конечно, хотелось увидеть Антониони, поэтому, естественно, в то время я очень многое слышал и мечтал просто увидеть его. Я говорю: ну хорошо, приходите. День был сложным, трудным, я пришел домой позже всех, уже все были в сборе. В основном это были мои друзья и три новых человека. Антониони, его подруга Энрико и Танина. В тот день я не обратил внимания на Танину, обращал внимание на Антониони, подругу нет, она мне не показалась интересной, хотя Лора Сенников как подруга. Обращал внимание на Антониони, потому что он был болен. Он был болен, у него был насморк, слезились глаза постоянно. Он даже не говорил, и ничего не ел, ничего не пил, а только вытирал глаза и сморкался потом, потом снова вытирал глаза, это меня немножко даже удивило. Танина, может быть, первый раз в жизни почти ничего не говорил. Он молчал. Обидно, потому что в тот момент я не знал, как прекрасно, как красиво он говорит. Я, честно говоря, не обратил на него внимания. Но Лора обратила внимание, и очень скоро они поженились. Так бывает. Проходит много лет. 8 лет, наверное. 8 лет проходит. Тревожный звонок из Рима звонит Лора и говорит, что Танина тяжело заболел. У него диагноз, который всех испугал, опухоль мозга, срочно нужна консультация. И вот через несколько дней Лора и Танина у нас в доме. Меня смотрят снимки, разговаривали с Танина, хотя он хорошо себя чувствует, но, к сожалению, диагноз абсолютно ясен, у него опухоль мозга, причем в таком месте, что нужна срочная операция. Я ему говорю и объясняю, что у него прекрасные выборы, могут быть и в Милане, и в Цюрихе, и в любых других лучших клиниках мира. Но почему Танин смотрит: нет, я хочу оперировать ты меня. Как я не сопротивлялся, переубедить его было невозможно. И тогда я ему сказал фразу, которая на Танина почему-то произвела особое впечатление. Потом он немножко переначал, но смысл был такой. Я сказал Танина: «Танина, мы тебе, не я, а мы тебе поможем, я имею в виду я, мои помощники и так далее, при одном условии, если ты сам будешь помогать нам». Смысл был такой, что человек перед операцией, какая бы она ни была, а операция на мозге всегда серьезная, должен собраться, должен поверить в свой благоприятный исход, должен помогать врачам. И вот эта фраза произвела на него особое впечатление. И он уже свое мнение не менял. И потом много раз рассказывал о том, что вот действительно меня, на меня произвела такое впечатление фраза доктора Коновалова, что я ему сразу поверил. Он сказал: «Если я помогу тебе, если ты поможешь мне, скороти все и выбрось всю дополнительную линию». И так случилось, что Танина решил, что он будет оперироваться у нас в Институте нейрохирургии. Тогда довольно заштатном положении, институт был довольно заштатном положении. Не было никаких особых условий. И для того, чтобы эти условия создать, пришлось одного из заведующих отделений переселить в другое помещение, а кабинет директора стал на время палатой для Танина Гуэра. Все прошло благополучно. Танина быстро поправился, потом вспоминал не о том, как он болел, не что он переживал и так далее, а вспоминал только о сестричке, которая его лечила, которая за ним ухаживала и делала ему уколы вот в то место, о котором сегодня кто-то рассказывал. И я, извините, может быть, многие были, я повторяюсь, потому что придумать много меня особенно не хочется. Я снова приведу стихи Юрия Энтина, человека, который знал очень хорошо Танина, любил Танина. И, наверное, у всех творческих людей, когда они побывают в больнице, рождаются одни и те же мысли. А слова такие, все маленькие, короткие стишок. «Нет, не забуду я больницу, и в ней прекрасное житье. Вы так кололи ягодицу, что сердце тронули мое». Но Танина был в восторге, переживала только Лора. Но потом все было забыто, и многие Танина чувствовал себя благополучно, пока не случились там другие проблемы, другие беды и так далее. И вот эта история произвела на меня огромное впечатление. Впечатление о человеке, для которого не существует никаких правил, который внутренне абсолютно свободен. Он сам решает, что ему делать, как ему делать. Никакие авторитеты для него не указ. И вот этот выбор, в общем-то, не очень обоснованный, оперироваться в Москве, он показал, что он действительно абсолютно свободный человек во всем. И эта свобода проявляется буквально во всем, что делает Танин, и прежде всего в творчестве. С творчеством Танина я знаком, потому что он мне дарил много из своих картин, прекрасных картин, наивные, детские картины. Может быть, их художественным произведением назвать сложно. Уж какие-то они не, ну, я бы сказал, по-детски наивные. Трогательные картины. Это летающие бабочки, или почему-то бабочки, оказавшиеся в банке или в бутылке, смешные человечки. И все это настолько, ну, я даже слова, наверное, не подберу, но нету, у Танина не было желания все довести до совершенства. Наоборот, ему важно было произвести впечатление, важно был цвет, важна была сама идея. И вот опять это проявление удивительной внутренней свободы. Внутренняя свобода выражалась в том, как Танина одевался. Ну, сегодня вы видели прекрасно, как он выглядел. А выглядел приблизительно всегда одинаково. Это черный сюртук, иногда кепка, но кепка непростая. Это не какой-нибудь там грузинский хинкали или аэродром, а добротная, хорошая кепка, которая прочно сидела на голове. Помимо этого, всегда жилетка, очень яркая жилетка, шарф. Обычно все это было от Миссони. Он очень любил Миссони, так же, как и Лор, посмотрите на нее, она тоже сегодня вся в Миссони. И вот однажды Танина приехал в Москву, ну, так же модно, как всегда, одетый, на нем куртка, очень элегантная куртка, а внутренняя покладка – это удивительные красоты произведения Миссони. Я решил попросить Танина и говорю: «Танина, какая у тебя красивая куртка». Он посмотрел хитро на меня и говорит: «Тебе нравится?» Я говорю: «Танина, тебе очень идет эта куртка». Он говорит, она моя. И что я не делал, он оставил эту форму. Носить я не мог, но мослик такой куртки никуда не похож, особенно если вывернув ее наизнанку. Он часто любовался на ней. Ну и все, что делал Лена, это все действительно проявление удивительной внутренней свободы и абсолютной нестандартности. Вот Лена был особый человек, таких я просто в жизни не встречал. Это касалось всего. И вот еще один пример – жилье. Жилье Лоры и Танина. Два маленьких домика на склонах скалы, привязанные к стене бывшего замка Малатеста. Мне понравилось это. Вообще как-то итальянские княжеские имена звучат очень для русского уха необычно. И вот это Малатеста на меня произвело впечатление. Это да, в шутку подумал. Интересно жили вот эти итальянские средневековые богачи, макаронники, им было мало теста, а в конце концов все пришло к тому, что Танила и Слоры, когда они поселились в том же месте, было мало места. Потому что приютились они на склоне горы, это маленькие совершенно участочки, которые каскадами уходят вниз, и два маленьких домика. Но удивительные красоты вид вниз на реку Марейки, на удивительную долину. И тогда вот заинтересовавшись этой личностью Малатесты, Сигизмунда Малатесты, я однажды спросил Танена, после того, как увидел потрясающий совершенно портрет Пьетро делла Франческо, портрет Малатесты. Он меня поразил. Это портрет воина, повернутого в профиль и удивительно измененным, искаженным лицом. Вместо переноса огромный провал в лице. Я никак не мог понять и спрашиваю Танена, объясни мне, пожалуйста, почему такой странный портрет? Ну, он говорит, ты знаешь, это очень интересная история. Этот князь Малатеста был ранен в бою, получил тяжелые ранения и потерял глаз. И тогда он упросил хирурга, чтобы он ему вырубил часть лица, вырубил переносицу, чтобы он здоровым глазом мог видеть, что происходит на стороне. Какой бравый вояка. Потрясающая совершенно история. Танина знал массу таких историй, и поэтому с ним было очень интересно встречаться и беседовать. Ну, наверное, в заключение я скажу еще одну вещь. Ну, о творчестве Танина, ну что говорить, мы все знаем, это великий сценарист, масса фильмов. Но сложно вычленить, что принадлежит истинно Танину, что принадлежит другим людям, как он с великими режиссерами снимал эти фильмы. Думаю, что роль Танина во всем велика. И из многих фильмов я бы особое внимание обратил, конечно, на «Марко». Потрясающий фильм. И я это почувствовал, когда несколько раз побывал в Сан-Архангелово и в Риме. Я думаю, что это особое место, где невольно начинаешь вспоминать о прошлом, о старых улочках Римени, и особенно вот этом фантастическом Гранд-отеле. И вот однажды произошла такая история, я скажу про нее и кончу. Собрались на 70-летие Танина и его друзья, вот почти те, кто выступал сегодня. И на следующий день мы вышли на улицу прогуляться и поразились. Был удивительный совершенно туман, ничего не было видно. Даже человек, который стал рядом, было невозможно видеть. Мы просто по голосам определяли, кто рядом с тобой. Побродили немножко, продрогшие вернулись в отель. Мы с Иной оказались, с супругой оказались в совершенно пустом, роскошном ресторане Гранд-отель. Только где-то музыка за стеной играла. И ощущение, что мы неожиданно оказались в каком-то огромном ватном коконе. Потому что за стеклами стоял совершенно непроницаемый туман, и только издали доносились такие очень тоскливые, грустные гудки парохода. И вот невольно в этот момент я вспомнил свое детство. Я вспомнил эвакуацию. Маленький заброшенный городок, уральский городок, и вот эти гудки паровозов. И ощущение, как будто ты находишься где-то на краю земли, абсолютно брошенный, куда-то завезенный, куда-то совершенно неизвестно куда, не по своей воле. Но вот это действительно, это место и вся эта ситуация заставляет людей вспоминать. Но я хотел бы вспоминать о другом. Сегодня вечер, посвященный Танину, посвященный воспоминанию о нем. Это потрясающий совершенно человек. И сегодня я очень рад, что помимо выступлений, выступлений мало что говорят, мы увидели самого Танина, увидели его потрясающую совершенно речь. Это, наверное, последнее, о чем я скажу. Так как говорил Танина, я думаю, никто не говорит. Удивительная пластика одновременно. И речь сама по себе удивительная. Удивительная пластичность движений. И все это соответствует, все это удивительно гармонично. И вот сегодня уже было подмечено, когда Танина когда говорил, прекрасный голос, бархатистый такой, тембр чудесный. И он, по-моему, все время себя слушал и любовался даже тем, что он говорит. Он был крайне внимателен к переводу. Хотя перевод и не требовался. Настолько ярко была речь, настолько эмоционально, что многое было понятно. Но Лора всегда переводила. Переводила точно до какого-то момента, потом она увлекалась, и моментально Танин это замечал. И в этот момент такой трескучий и ехидный голосок: «Лорочка, это значит, что нельзя не пытаться усовершенствовать классика». Лора тут же замолкала и на этом все кончалось. Действительно, вот, живая встреча, по сути дела, живая встреча с Танином – это самое главное итог нашей сегодняшней встречи. Спасибо.